Гомель плюс. Психологика на радио Гомель плюс.
Здравствуйте, с вами программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В программе мы говорим о психологии в нашей жизни. Сегодня программа по теме «Психология влияния». Говорим о том, как понравиться людям, что их отталкивает, как распознать манипуляции и противостоять их, а также как толпа влияет на человека и можно ли вообще с этим как-то обойтись без такого понятия, как влияние людей друг на друга. Сегодня у меня в гостях заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент Ирина Владимировна Сильченко. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Добрый день, Анастасия. Добрый день, слушатели.
Давайте же поговорим, что же, в принципе, такое психология влияния.
Психологическое влияние.
Что означает? Это значит?
Это воздействие одного человека на чувства, состояние, поведение других людей с помощью исключительно психологических средств. Это слов, жестов, мимики, интонации.
Это окружает нас вот просто вокруг, я так понимаю, из рассказа везде есть.
Я вас сразу на последнюю вас. Можно ли обойтись без влияния? Нет. Вот только мы с вами встретились, посмотрели друг на друга, все, мы оказываем влияние друг на друга.
Это неизбежно, да.
Это неизбежно.
Я с вами согласна.
Да, нас, вот на основе внешних данных человека мы уже сразу его относим к какой-то категории. Например, свой, чужой, белорус, француз, врач, учитель. И вот о каждой категории у нас с вами есть стереотип.
Каждый человек у нас вызывает определенные эмоции и реакции.
И реакции, и мы начинаем приписывать ему характеристики, которые соответствуют вот нашим представлениям о том, какие свои, какие чужие. Вот категория красивый, некрасивый. Категория учитель и врач. Есть ошибочное представление о том, как связаны внешности и черты характера. Мы видим человека с высоким лбом, мы сразу воспринимаем его какой? Умный. Правда? Если квадратный подбородок, сильная воля, узкие губы. Ну, множество есть определений. И вот мы, как только увидели человека, у нас в голове возникает его образ этого человека. Причем он может ничего иметь общего с реальным этим человеком. Мы сами его себе рисуем. И потом в дальнейшем мы общаемся уже не с реальным человеком, а с тем образом, который мы себе нарисовали. Вот возникает такой эффект ореола в психологии, он описан, или гала-эффект, когда общее позитивное впечатление, нам понравился человек, мы начинаем ему приписывать положительные качества.
Давайте более вот подробно поговорим, как все-таки понравиться людям, какие есть приемы, как себя преподать правильно.
Ну вот особенно в ситуации первого впечатления, когда вот возникает этот эффект ореола, ситуация первого впечатления очень важна, потому что первое впечатление, оно очень неправильно. То есть человек очень сложен как объект восприятия, но именно оно закрепляется в сознании, и потом его очень сложно изменить. Мы себе создали вот такой образ человека, и потом мы с ним общаемся. Потом, как он изменился? Он не изменился. Понимаете? Человек очень сложен как объект восприятия. Почему Высоцкий говорил: парня в горы возьми, рискни, там поймешь, кто такой. Да? Человеком надо пуд соли съесть. А мы по первым. Вот, ну, смотрите, красивый, некрасивый. Какие факторы вызывают, вот, что нам нравится в людях? Ну, прежде всего, физическая привлекательность. Это очень мощный фактор. Стереотип. Если человек нам понравился внешне, мы наделяем его множеством положительных качеств. Он будет и добрый, и искренний, на него можно положиться и так далее. То есть привлекательные люди, стереотипы работают, они кажутся более общительными, более уверенными в себе, более душевно даже здоровыми, то есть счастливыми и эмоционально устойчивыми. Вот так они. Толстой Лев Николаевич. Вот самые лучшие психологи – это писатель. Он писал: какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, а ты не слышишь глупости.
Ирина Владимировна, умная. А можно вам такой вопрос, да, задать? Если человек создал на нас внешнее впечатление положительное, можем ли мы внегласно простить некоторые его слова, поступки, перекрывая вот этим образом положительного первого впечатления?
А мы не, мы не будем видеть. Вот я вам Толстого говорила, красивая женщина говорит гадость, а ты видишь что-то милое. Когда она не говорит ни гадость, ни глупость, ты сразу уверяешься, чудо, она как умна и нравственна. Красота застилает все остальное, понимаете?
А если вот такой вот вопрос. Человек при приеме на работу, он хочет понравиться. Какие свои стороны он должен презентовать первыми, и как он вообще должен себя поставить?
Опять же, физическая привлекательность. Люди физически привлекательны, они больше имеют шансов получить хорошую работу. Прежде всего, это сделать себя привлекательным. Они должны быть ухоженными, они должны быть одеты соответственно ситуации. Ну, в каждой фирме есть дресс-код, да, в зависимости от ситуации, понимаете? Вот. И дело в том, что это работает на бессознательном уровне. Посмотрите, нам с детства все хорошие герои, добрые, Золушка, спящая красавица, там, Белоснежка и принцы, которые там их любили, они все очень привлекательны физически. Поэтому у нас возникает такая иллюзия, что красота есть добро.
А если про внутреннее наполнение, что человек должен говорить, чтобы произвести впечатление?
Да, есть другая красота. Но мы, опять вам говорю, что наше зрительное восприятие, оно чудовищно консервативное и влияет на наши отношения. Поэтому, говорят, ставь свою лучшую ногу первой. Хорошо, от красоты ушли. Вот, кстати, учителям провели такой интересный эксперимент. Учителям давали одно и то же личное дело ученика, одного и того же, но вклеивали фотографии детей, привлекательных и непривлекательных. Причем из одного человека можно сделать и привлекательным, и непривлекательным. Аккуратно одет, причесан и так далее. А второй вот разгильдяйский такой, растрепанные волосы, какая-то майка и так далее. Фактологические данные были одни и те же. То есть успеваемость, родители, общительность всех давали более вот этих привлекательных детей оценивали как более интеллектуально одаренных, да? Им приписывали более ответственных родителей, им приписывали лучший статус среди школьников. Понимаете? Вот так это работает. Поэтому люди и улучшают свою внешность, идут приниматься на какую-нибудь серьезную работу, одевают очки, потому что они свидетельствуют об интеллекте.
А вот касаемо того, говорит человек о себе либо о другом, когда он хочет понравиться?
Есть две тактики. Тактика усиления собственной позиции и тактика усиления позиции собеседника. Так вот, вторая, кстати, более эффективна. Сейчас объясню, почему. Тактика усиления собственной позиции. Человек идет, он должен убедить работодателя, что он именно тот человек, который ему нужен. Значит, он должен сообщить о своих компетенциях. Для этого есть что? Рекомендации, так? Есть, допустим, личное дело, где опыт работы. Всякие дипломы, награды, грамоты, которые свидетельствуют там, сертификаты участия в различных тренинговых программах и так далее. Вот он должен его убедить, что он этому. Это его компетенции. Это его компетенции. Но очень важно, вторая тактика – это усиление позиции собеседника. Мы с вами не договорили, но нам очень важный фактор, почему какие нам люди нравятся. Люди, которые к нам хорошо относятся. Вот если человек к нам хорошо относится, мы ему приписываем все положительные качества. Он нам нравится, потому что, значит, и я хороший.
И люди, которые с нами согласны, они тоже сюда относятся.
Обязательно сюда, да. Люди, которым мы нравимся, вот, и люди, которые с нами согласны. Поэтому мы что? Мы должны усилить позицию нашего собеседника. Мы говорим, что я очень хотела работать, конечно, знать хорошо организацию, в которую вы идете. Я очень хотела бы работать в такой организации, как ваша. Я знаю, что у вас ценится то-то и то-то. Поэтому я вот и все, что я делала, это для того,
чтобы попасть к вам,
попасть
в компанию.
К вам, да, похвалить. Я знаю заслуги ваши, я знаю, что у вас ценится. Там социально-психологический климат хороший, умение сотрудничать, поэтому я прошла тренинги, там, компетентности,
в общем, говорить коммуникативные. Не о себе, а в сторону того, кому ты хочешь понравиться.
Обязательно,
да. А я хочу сказать нашим слушателям, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. После небольшого перерыва мы вернемся вновь.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Продолжаем говорить о психологии. Напомню, сегодня у меня в гостях заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент Ирина Владимировна Сильченко. И мы сегодня говорим о том, как влиять на людей, и закончили в предыдущем блоке на том, какие же рычаги влияния и как понравиться другим людям, какие они вообще бывают. Ирина Владимировна, давайте продолжим. Что мы еще не сказали по этой теме?
Ну, еще очень важный такой фактор, который влияет на то, будем мы привлекать, это сходство. Людям нравятся люди, похожие на них. Поэтому мы всегда должны демонстрировать, что мы такие, как вы. Это политики очень успешно делают, да? Вот, потому что друзья, посмотрите, они похожи больше друг на друга и по возрасту, и по полу, по семейному положению, по национальности, по характеру, по уму. Потому что нас притягивают похожие на нас. Но еще раз, отношение к нам, мы автоматически реагируем на похвалы. Понимаете? Поэтому мы попадаем в плен к подхалимам.
А есть же такое понятие, как манипуляции.
Манипуляции,
есть похвала,
да,
здоровая, а есть похвала...
А никакая, неважно какая.
Все равно реакция одинаковая.
Все равно, как писал Крылов, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Мы тщеславны. Вот мы про манипуляции, об этом и поговорим. Это наша слабость, мы слабость.
Вот давайте про манипуляции. Почему люди на них ведутся? Как это вообще все происходит? Каков механизм вообще?
Ну, прежде всего, что такое манипуляция? Манипуляция – это такое скрытое, замаскированное воздействие на человека. Так? Манипулятор, он заставляет человека сделать то, что нужно ему самому, а не человеку. Человек здесь средство достижения целей манипулятора. Но при этом, чтобы у человека создавалось впечатление, что он сам хотел так сделать, понимаете? Вот. И, конечно, любая манипуляция, она предполагает использовать хитрость, обман, лицемерие, там, заискивание, провокации, интриги. Вот как можно распознать манипулятора? Он всегда старается поставить другого в зависимое положение. Он играет на слабостях человека.
Но он же сначала должен выбрать свою так называемую жертву каким-то образом. Не на всех же манипуляции могут работать, либо
на всех.
В большинстве случаев.
На всех?
На
всех работают манипуляции. Опытный манипулятор, он просто отыщет нужную слабость ему. Вот у человека очень много слабостей. У него есть страхи, у него есть рациональные идеи, о которых вот Элис говорил, мы с вами поговорим. Но нет таких наших слабостей, которые бы не использовал в качестве мишени манипулятора. Все наши слабости. Ну, что имеется в виду? Особенно мы чувствительны, когда речь заходит о нашем образе «я».
Когда нас задевают.
Да. Дело все в том, что большинство людей, так, оценивают себя выше среднего уровня. Они имеют чуть завышенную самооценку. Так? И вот это хорошее мнение людей о себе, оно и вот это стремление поддержать положительный имидж себя и является очень важной мишенью человека. Мы тщеславны. И тщеславие – любимый грех дьявола. Если кто видел фильм «Адвокат дьявола», они поймут, о чем я говорю. Мы не можем устоять без комплиментов или такого типа. Вы так обворожительно выглядите, что только вы должны выступить. Пускай на всех посмотрят, какая на этом, с этим докладом, пускай все увидят, какая-то вы красавица.
Но есть же ситуации, когда люди слышат похвалу, и им становится не по себе. Такое же тоже бывает.
Бывает, конечно, бывает. И вот если вам неприятно от этого, вот в чем заключается мне? Вам вроде говорят приличные вещи, хорошие, вас хвалят, а вам не по себе. Это значит, что манипулятор начал действовать. Например, только такому ответственному. Вы такой компетентный, только и вам могу я поручить эту работу. И тогда, или с твоим трудолюбием горы можно свернуть. Вот тебе и все. Тебе ж хорошие вещи говорят, да? А ты чувствуешь, вот когда задето твое уязвимое место, вот тогда ты понимаешь, что тобой манипулируют. И что ты делаешь в ответ?
Ведешься, вероятно.
Скорее всего, потому что в сердце льстец всегда желание выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Это вот очень хороший фильм был. Про это пели «Лиса Алиса» и «Кот Базилио». Фильм «Золотой ключик». Так? Вот как раз они об этом. На хвостуна не нужен нож. Ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Это вот одно слабое место – тщеславие. Второе – корыстолюбие, жадность. Вот на что люди очень хорошо клюют и ведутся сегодня. Вот одна еще. Те же «Лиса», «Кот Базилио», «Лиса Алиса» поют. На жадного не нужно нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Вот что сегодня повально происходит. Да? Сколько мошенников развелось. Вот. И желание людей вот этой наживы настолько сильно, что оно парализует самую элементарную осторожность. Предупреждают, говорят про телефонных мошенников, про все эти финансовые пирамиды. Не работает. Покажешь медный грош, и делай с ним что хочешь.
Ирина Владимировна, а как работают мошенники? Какими приемами они пользуются? Потому что, несмотря на то, как вы, да, правильно констатировали, что есть всякого рода и реклама, и об этом говорят, что не стоит с этим связываться. Люди все равно ведутся. Даже люди преклонного возраста, они же смотрят телевизор, читают новости, и они все равно попадают в уловки мошенников. Вот почему, в принципе, это может происходить? Почему все-таки ведутся?
Потому что жадность – это одна из слабых сторон. Мы все хотим что-то иметь и при этом не затратить много усилий. Почему-то у нас такое впечатление, что все хотят нам помочь, и весь мир должен это сделать. Понимаете? И вот я вам еще раз говорю, что множество… Вот, элементарную осторожность парализует вот это желание легкой наживы. Это в природе человека. Это в природе. Я тоже, когда смотрю рекламу, когда приходят социальные работники к бабушке, говорят, подайте документы, она идет, они ее обворовывают. И эту рекламу крутят, и крутят, и крутят, и крутят. И все равно. И думаешь, ну сколько можно показывать? А вот столько и можно.
А как мошенники вот учитывают, какая у них психология, как они изучают предварительно?
Они просто знают человеческие слабости. А вот одна из них – жадность.
Но
жажда легкой наживы.
Бабушка, которая, вот если она идет как потерпевшее лицо, вот что ее заставляет все-таки поддаваться на эти уловки мошенников?
Верит. Есть такие люди же очень редко размышляют логически, собирают информацию, вникают. Они чаще всего используют вот такие шаблонные схемы размышления, в психологии называются эвристики. Суждение здравого смысла. Ну не будут же нас обманывать. Ну, раз говорят, значит, это правда.
Но с учетом того, что много все-таки информации о том, что сейчас много и обмана существует, все равно же вот я про что? Про то, что люди все равно ведутся.
И все равно ведутся, потому что верят, что ну не будут же нас обманывать. Ну, по телевизору же не скажут неправду. Ну, если говорит этот, если учитель говорит, значит, так и есть. Вот верят, верят, ничего вы с этим не сделаете.
Хотя сейчас даже между собой люди преклонного возраста могут обсуждать, что
а
это
зачем?
Сплошь и рядом.
Они не рассуждают. У них срабатывает сразу вот это, эвристика. Ну зачем нам обманывать? Вы знаете, я вот читаю про это все, рассказываю. И вот мне в домофон звонят, например, я слышу слово «милиция». Я нажимаю на кнопочку, а только потом думаю, может, не милиция. То же самое «скорая помощь». Понимаете? Вот это такие маркеры. Ну зачем? Что милиция должна делать? Защищать. Что скорая? Мошенники используют это. Они переодеваются там и так воздействуют на людей.
Они работают вот этим вот образом, который для людей просто неоспоримо не может как-то по-другому нанести им какой-то урон. Вот они, есть вот всякие там, как вы сказали, та же скорая помощь. Люди воспринимают, что ну не может скорая
не
помощь.
Не может скорая помощь, да, не может. И сколько их не предупреждают, рассылают о телефонных мошенниках, о том, чтобы не списывали свои деньги никуда. И что, милицейские протоколы просто кишат заявлениями об обманутых несчастных людях.
Сколько ни говори, все равно люди не все прислушиваются, к сожалению. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Вы можете писать свои вопросы, но пока сделаем небольшую музыкальную паузу.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Мы продолжаем говорить о психологии влияния. В студии, напомню, Настя Ченцова. И сегодня у меня гость Ирина Владимировна Сильченко. Она заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент. Ирина Владимировна, мы с вами говорили про манипуляции. Давайте поговорим про то, как же им можно противостоять и можно ли вообще не попадаться на них.
Нельзя. Потому что у нас есть слабые места, а если есть слабые места, слабые струны, найдется обязательно тот, кто будет на них играть. Да. Поэтому запретить манипуляции нельзя, ими пронизана вся наша жизнь, все воспитание строится на манипуляции. Как родители говорят, не будешь делать это, не получишь это. Это что? Это манипуляция. Запугивают, да, вызывают чувство вины у нас. Так, это все манипуляции. Поэтому что здесь, вот, если так кратко говорить, то нужно работать над собой. Работать над собой. Не над миром, вы не можете изменить ни людей, ни обстоятельства. Выстраивать защиту для того, чтобы от манипуляции, нужно осознать свои вот эти слабые места, слабые идеи. Например, там желание потребность в любви, признании, на этом могут играть, так, на своей жадности, на своем чувстве вины и так далее.
У нас вот у всех есть травмы, я так понимаю, какие-то свои болевые точки, на которые мы попадемся рано или поздно все равно.
Обязательно, да, поэтому не избежать манипуляций. Нужно доверять вот своему такому внутреннему голосу, да. Как только у нас появляется внутренний дискомфорт при общении с определенными людьми, значит, эти люди, это токсичные люди, которые пытаются нас использовать и нами манипулировать. Вот, даже если, мы, как мы говорили с вами, все внешне выглядит прекрасно, нас одаривают комплиментами или нам говорят, пожалуйста, осторожнее, здесь такое явление. Вот когда вас принуждают к чему-то, и вы чувствуете дискомфорт, не игнорируйте его, а ищите причину. Пока не найдете, с этим человеком не возобновляйте общение. Но есть же люди, от которых нельзя избавиться, так? То есть, если невозможно прекратить контакт с этим человеком, который постоянно вами вызывает вот такие негативные эмоции, надо вынырнуть из ситуации. А как это сделать? Например, сказать, извините, мне нужно перезвонить. Или там отлучиться в туалет. Отойдите в сторону, сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов. Вот встряхнитесь, выпрямите спину. Очень хорошо почувствовать землю под стопами. Вот как, знаете, когда мы согреваемся, да, в мороз. Это поможет войти в уверенное состояние, осознать, почувствовать себя, вспомнить про свои права. Вот о правах мне бы хотелось. Так, и подумать, как действовать дальше.
Давайте про права, да, более подробно.
Вот. Права. Есть такое понятие ассертивно. Ведь на любую манипуляцию можно реагировать по-разному. Можно реагировать агрессивно, можно... То есть, ну, диалог такой. Где ты вчера была, я тебе не мог дозвониться целый вечер. Можно сказать, а какое твое дело? Да? Но эта мнимая интеллигентность не позволяет нам так агрессивно, да? Мы начинаем что делать? Оправдываться.
Зажиматься, оправдываться.
Оправдываться. Ой, у меня там телефон был спрятан, я забыла на работе, на беззвучке стояла и так далее. И мы чувствуем себя при этом очень паршиво, правда же? А есть такое ассертивное поведение. Это когда ты защищаешь себя, но при этом не нарушаешь прав другого человека. Но ассертивное поведение – это поведение уверенное. Очень хороший способ ассертивно – это спросить человека, а что у тебя случилось? Не оправдываться, что ты не слышал, и не говорить, что а ты что, уполномочен меня контролировать? Вот вроде вопрос. Надо задать вопрос. Но вот этот вопрос, а ты что, уполномочен? Это агрессивная форма, да? Вот спросить, а что у тебя случилось?
И человек в осадок может выпасть вообще.
И тут же выпадает. Или мне случилось, вчера случилось, мне нужно было сегодня. Так а что, чем я тебе могу помочь? Чем я тебе могу помочь? Или я готова тебя выслушать? Да мне сегодня уже не надо. Я готова тебя выслушать. Понимаете? Вот этот вот вопрос, он выбивает. Вы проясняете суть дела, что же было нужно. А что касается прав человека? Ассертивное поведение – это уверенное поведение. И поэтому нужно, нужно знать свои права. Мы знаем только обязанности. Я должна это, я не должна это, люди должны это. Это называется вот эти иррациональные убеждения, о которых говорил Элис. Я должна всем нравиться. Почему они иррациональные?
Вот более подробно про эти убеждения можно услышать? Очень такая ценная была бы информация.
Да, значит, иррациональные идеи. Это такие, они в нашей голове такие приказы, предписания, жесткие требования к себе, к другим людям и вообще к окружающему миру. Вот Элис сформулировал 12, но они в каждой национальности имеются, в каждой культуре она наполняется индивидуальным содержанием. И у нас Сидоренко, это психолог, который занимался именно влиянием, она вот их идентифицировала для русской выборки. Например, я должен брать на себя ответственность. Меня просят, я должен помочь. Я обязан отблагодарить. Я должен сочувствовать, понимать, опекать, защищать. Отказываться нехорошо. То есть я не должен обидеть человека отказом. Мы же не можем говорить «нет», правда же? Это же целая наука. Людей учат специальные тренинги сказать человеку «нет». И тогда я должна всем нравиться. Ну, вот это иррациональная идея, потому что человек не может всем нравиться.
Ну, вкладывается в нас это, да?
Да, конечно, вкладывается. У нас же есть... Нам родители говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Чтобы быть хорошей девочкой, нужно вот это делать и это. Другие. Меня должны все любить и не должны критиковать. Это реально? Это нереально. Почему эти идеи называются рациональными? Люди должны быть справедливыми, все должны считать меня порядочным и так далее. И вот эти идеи нас и делают... мишенями манипуляторов.
Уязвимыми людьми.
Конечно, уязвимыми, да. Ну и, конечно же, все должны помнить, что касается мира. Будущее важнее настоящего, идея важнее человека, надо подчиняться мнению большинства, большинство всегда право и так далее. Вот эти идеи и делают нас мишенями. А ассертивное права. Многие описывали психологи, вот и Сьюзен Келли, мне больше нравится Заслав, это Кэти Ди Заслав специально для подростков разработала права. Вы имеете право иногда ставить себя на первое место.
Почему же иногда? Можно чаще.
Можно и чаще, если получится, потому что нас учили сначала думать о ком-то, да, а не о себе. Просить помощи и эмоциональной поддержки. Мы не можем любить, это просить помощь. Помните у нас? Никогда ничего не проси, особенно у сильного. У Воланд говорила, сами придут и сами... И вот как-то это слабость попросить помощь. Я сама справлюсь и так далее. Просить помощь мы имеем право. Мы имеем право на свое мнение и убеждение. Мы имеем право совершать ошибки. Это не катастрофа, что я ошибся. Мы имеем на это право. Вот. Мы говорить «нет, спасибо» или «извините, нет». Мы имеем право отказать человеку. Не обращать внимания на советы, побыть одному, вот эта потребность в одиночестве, это очень важно. И многие права людей, они начинаются именно с того, право на одиночество. То есть если я имею право остаться один, подумать, поразмышлять, и не надо, независимо от того, что кому-то хочется в этот момент с тобой общаться.
Да.
Вы никогда не обязаны, вот есть такие права, быть безупречным на все 100%. Вы не обязаны любить людей, которые приносят вам вред. Вы не обязаны делать приятное неприятным людям, вот подставь левую щеку и правую. Это высший уровень, до этого я не знаю, кто может подняться. Так? Вот. Чувствовать себя виноватым за свои желания, отказываться от своего «я» ради кого бы то ни было и чего бы то ни было. Вот. Но дело все в том, что если вы эти права признаете за собой, следовательно, вы должны признавать, и что и другие люди имеют
на это право.
Поэтому есть даже такой биль обязанностях личности. Вы должны помнить, что мнение, которое отличается от вашего, может быть правильным. Никто не обязан вести себя так, как хочется вам.
Еще есть про свободу такое высказывание, что твоя
свобода
заканчивается
там, где начинается свобода другого человека. Да.
Да.
То есть твои права не должны мешать
другому человеку. Хочется напомнить нашим слушателям вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Дальше продолжим говорить про психологию влияния.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Продолжаем говорить про влияние на людей. Сегодня у меня в гостях Ирина Владимировна Сильченко, заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, и в студии я, ведущая программы Настя Ченцова. Ирина Владимировна, давайте подытожим, как же все-таки противостоять манипуляциям? Вот окончательный такой вот вердикт лаконичный.
Ну, наверное, нужно помнить, что жизнь одна, и нужно сознательно формировать свой круг общения, строить экологичные отношения. Да? А токсичных людей просто, ну, как бы изгонять или не принимать в этот свой круг. Тогда необходимость обороняться будет появляться все реже. И если у нас вот с вами мир в душе, если у нас границы эти обозначены, куда не входят люди, которые чужды нам, да, у нас в голове нет каши из этих стереотипов, навязанных обществом, кто кому чего и как должен, вот, если вы живете в гармонии со своим миром и со своими близкими, уверены в себе и точно знаете, чего хотите, если вы, вот, о чем я говорила, сознательно формируете свое окружение и строите отношения с людьми, манипулировать вами будет очень трудно.
Ирина Владимировна, вот плавно переходя, человек в толпе, в маленькой, в большой, неважно, как толпа, как массы влияют на
поведение
человека?
Очень сильно. Вообще человека, всю жизнь человека можно представить, человек практически не бывает один, он общественное животное, говорил Аристотель, мы не можем одни быть. И всю жизнь человека можно представить как переход из одной группы в другую. И в группы есть малые, большие, но вот толпа – это обязательно большое скопление людей. И там, конечно, кардинально меняется поведение человека. Люди, я своим студентам на лекции про толпе всегда говорю, опасайтесь. Толпа – это очень страшно. Почему страшно? Потому что люди в толпе анонимны. Они, во-первых, они вторгаются в личное пространство, они очень близко находятся друг к другу.
Индивидуальность теряется, вы хотите сказать?
Да, но анонимность, когда возникает анонимность, То есть люди, их нельзя идентифицировать, кто у них пропадает чувство «я». Деиндивидуализация происходит. Вот индивидуальность теряется, деиндивидуализация возникает. Нет «я», есть только «мы». А если «мы», следовательно, что? Размывается ответственность. Люди не несут ответственность за свои действия. Кто так поступал? Все. Вот. Теперь идеи, мысли, которые возникают, лидеры толпы их забрасывают или возникают, в процессе заражения, происходит процесс заражения, заражают других людей, причем эти эмоции нарастают, они как снежный ком нарастают и вызывают те же эмоции у других людей. Ну и что происходит? Снижение самоконтроля. Люди не контролируют свое поведение.
Это как подростки, наверное, когда они друг на друга влияют. Вот почему-то мне идет такой вот пример предоставить. Они же друг на друга, вот как вы сказали про ответственность, один совершил, второй посмотрел и делает точно так же. И вот у них вот это коллективное как будто сознание какое-то срабатывает. Они сами на себя не перетягивают одеяло, так сказать.
У подростков срабатывает, наверное, все-таки конформизм. Конформизм. Есть, в любой группе есть нормы. Люди сами, группы сами вырабатывают эти нормы. И вот люди, которые хотят быть принятыми в группе, для подростков это очень важно. У них возраст такой, реакция группирования основная. Вот, они, у них интимно-личностное общение друг с другом, это самый главный вид занятий. Они говорят, постоянно общаются друг с другом. И для них важна принадлежность к этой группе. Для всех людей социальная изоляция болезненна, а для них особенно. Поэтому там возникает конформное поведение. Конформизм, ну вот у нас в нашей культуре синонимом конформизма выступает приспособленчество. Они приспосабливаются, потому что быть белой вороной очень трудно. Если ты будешь белой вороной, тебя изгонят, ты будешь изгнан из группы. На тебя будет оказывается давление, там всякие клички, издевательства, жертву из тебя сделают.
Ну и на взрослых же это тоже работает.
Конечно, работает. Конформизм – это вообще явление невозрастное. Невозрастное. Вот как только мы попадаем в группу, мы должны подчиняться правилам и нормам этой группы. Если мы не будем, мы будем изгнаны из группы. А если мы хотим принадлежать группе, мы будем говорить, даже называть черное белым, только для того, чтобы быть частью, в этой части,
чтобы нас
этой
приняли
группы.
А в любой же группе, ну ладно, в большинстве, наверное, есть человек, который лидирует, так сказать. Вот лидер – это кто? Человек, который все-таки взял бразды правления, повел за собой, или как?
Да, лидеры возникают стихийно. Так, в разных группах лидеры разные. Человек, который взял. Человек просто не взял, просто человек в этой ситуации обладает какими-то качествами, необходимыми для решения какой-то групповой задачи. Ну, например, те же подростки, они идут, ну, куда они идут, куда они могут идти? Они объединяются для какой-то, с какой-то целью. Совместное времяпрепровождение. Так? И этот человек, он бывает инициатором формпрепровождения. Он эмоционально заряжает людей. Есть очень много теорий лидерства, и которые утверждают, что нет лидера вообще. Есть лидера в конкретной ситуации. То есть его качества должны соответствовать той ситуации, в которой он находится.
А если человек хочет занять бразды правления, стать лидером, вот повести за собой людей, что ему для этого нужно? Какая самая, давайте так, вопрос поставлю, самая выгодная стратегия в том, чтобы стать лидером?
Заявить о себе как о лидере. Потому что если он... Если он обладает, вот есть такое понятие, харизматический лидер, да, если он обладает определенным, когда хотят за ним идти, как лидер, который любит толпы, или лидер, это вот писал Лебон, это тип Цезаря, его блеск ослепляет, его меч внушает страх, понимаете, это человек, которому харизма – это благодать, снизошедшая на человека, этот человек обладает какими-то качествами, но это не, они не вырабатываются, как правило, специально. Он рождается с ними, которые восхищают окружающих, и те готовы идти за ним. Ну, лидеры, вообще лидеры возникают стихийно. И люди, лидеры, они как бы обладают какими качествами, должны обладать? Инициативами. Коммуникативная компетентность. То есть они должны уметь строить отношения с людьми. У них социальный интеллект хороший.
В интересах группы они должны действовать?
Ну, конечно. Группа же запрашивает. В каждой группе есть свой лидер. В одной группе он такой, в другой. Это зависит от того, каждая группа имеет такого лидера, которого она, который ей соответствует.
А как человеку выжить в толпе? Мы же существа социальные, мы в любом случае вступаем в разные взаимодействия. Вот как нам здесь сохранить себя и в то же время быть частью какой-то группы.
В толпе это, если вы имеете в виду именно толпу, да, вот смотрите, стадион, болельщики, толпа – это многочисленное количество людей. Они как раз-таки непосредственно контактируют с друг другом. Так они, я же говорила, нарушают личное пространство, из-за этого возбуждаются. Так в состоянии повышенного эмоционального возбуждения, вот они стихийно образованы. Вот люди пришли на концерт. Они так могут никогда себя... Если вы никогда не увидите одиноко орущего рок-фаната. Это может произойти, когда они орут, беснуются, там срывают, рвут на себе, там танцуют, все. И это только может быть в толпе. Почему?
Потому что влияние там происходит.
Потому что там эмоциональное заражение. Они, опять же, анонимны. Вот эти люди...
Да, те люди, они не могут сами в одиночку что-то вот такое вот
абсолютно
воспроизводить.
Абсолютно нет. Это социально-психологический такой вот эффект.
В общем, делаем вывод такой, что без манипуляций, наверное, никуда. Все равно они нас будут окружать просто в большей или меньшей степени. Психология влияния. Правильно, Ирина Владимировна?
Абсолютно верно.
Да. Ну, а наша программа...
Наша задача только научиться им противостоять.
Да, наша программа подходит к концу. В студии для вас работала Анастасия Ченцова. В гостях была заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент Ирина Владимировна Сильченко. Спасибо, Ирина Владимировна. Рады были вам быть полезными. Всем хорошего вечера. Всем пока.
Психологика на радио Гомель плюс.